Между тем вечер наступал, и Марья Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Девочек с трудом оторвали от пруда, снарядили. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до полдороги, и велел оседлать себе лошадь. Усаживая Марью Дмитриевну в карету, он хватился Лемма, но старика нигде не могли найти. Он тотчас исчез, как только кончилось уженье. Антон, с замечательной для его лет силой, захлопнул дверцы и сурово закричал: «Пошел, кучер!» Карета тронулась. На задних местах помещались Марья Дмитриевна и Лиза, на передних — девочки и горничная. Вечер стоял теплый и тихий, и окна с обеих сторон были опущены. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы, положив руку на дверцы. Он бросил поводья на шею плавно бежавшей лошади и изредка меняясь двумя-тремя словами с молодой девушкой. Заря исчезла, наступила ночь, и воздух даже потеплел. Марья Дмитриевна скоро задремала, девочки и горничная заснули тоже, быстро и ровно катилась карета. Лиза наклонилась вперед, только что поднявшийся месяц светил ей в лицо, ночной пахучий ветерок дышал ей в глаза и щеки, ей было хорошо. Рука ее опиралась на дверцы кареты рядом с рукой Лаврецкого. И ему было хорошо. Он несся по спокойной ночной теплыни, не спуская глаз с доброго молодого лица, слушая молодой и в шепоте звеневший голос, говоривший простые добрые вещи. Он и не заметил, как проехал полдороги. Он не захотел будить Марью Дмитриевну, пожал слегка руку Лизы и сказал: «Ведь мы друзья теперь, не правда ли?» Она кивнула головой, он остановил лошадь. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя. Лаврецкий отправился шагом домой. Обаяние летней ночи охватило его. Все вокруг казалось так неожиданно странно и в то же время так давно и так сладко знакомо. Вблизи и вдали, а далеко было видно, хотя глаз многого не понимал из того, что видел, все покоилось. Молодая расцветающая жизнь сказывалась в самом этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла, мерно раскачиваясь направо и налево. Большая черная тень ее шла рядом. Было что-то таинственно приятное в топоте ее копыт, что-то веселое и чудное в гремящем крике перепелок. Звезды исчезали в каком-то светлом дыме. Неполный месяц блестел твердым блеском. Свет его разливался голубым потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки. Свежесть воздуха вызывала легкую влажность на глаза, ласково охватывала все члены, лилась вольную струею в грудь. Лаврецкий наслаждался и радовался своему наслаждению. «Ну, мы еще поживем», — думал он, — «не совсем еще нас заело». Он не договорил, кто или что. Потом он стал думать о Лизе, о том, что вряд ли она любит Паншина, что, встретив он с ней при других обстоятельствах, Бог знает, что могло бы из этого выйти, что он понимает Лемма, хотя у ней своих слов нет. Да и это неправда, у ней есть свои слова. «Не говорите об этом легкомысленно», — вспомнилось Лаврецкому. Он долго ехал, понурив голову, потом выпрямился, медленно произнес: «Я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Но тотчас же ударил лошадь хлыстом и скакал вплоть до дома. Слезая с коня, он в последний раз оглянулся с невольной благодарной улыбкой. Ночь, безмолвная ласковая ночь, лежала на холмах и на долинах. Издали из ее благовонной глубины, Бог знает откуда, с неба ли, с земли, тянуло тихим и мягким теплом. Лаврецкий послал последний поклон Лизе и взбежал на крыльцо. Следующий день прошел довольно вяло. С утра падал дождь, Лем глядел из-под лобья и все крепче и крепче стискивал губы, точно он давал себе зарок никогда не открывать их. Ложась спать, Лаврецкий взял с собой на постель целую груду французских журналов, которые уже более двух недель лежали у него на столе нераспечатанные. Он принялся равнодушно рвать куверты и пробегать столбцы газет, в которых, впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их, и вдруг вскочил с постели, как ужаленный. В фельетоне одной из газет, известный уже нам мусье Жюль, сообщал своим читателям горестную новость. «Прелестная, очаровательная московитянка», — писал он, — «одна из цариц моды украшения парижских салонов мадам де Лаврецки, скончалась почти внезапно, и весть эта, к сожалению, слишком верная, только что дошла до него господина Жюля. Он был, — так продолжал он, — можно сказать, другом покойницы». Лаврецкий оделся, вышел в сад и до самого утра ходил взад и вперед, все по одной аллее. На следующее утро за чаем Лем попросил Лаврецкого дать ему лошадей для того, чтобы возвратиться в город. «Мне пора приняться за дело, то есть за уроки», — заметил старик, — «а то я здесь только даром время теряю». Лаврецкий не сразу отвечал ему. Он казался рассеянным. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я с вами сам поеду». Без помощи слуги, кряхтя и сердясь, уложил Лем небольшой свой чемодан и зарвал и сжег несколько листов нотной бумаги. Подали лошадей. Выходя из кабинета, Лаврецкий положил в карман вчерашний номер газеты. Во все время дороги и Лем, и Лаврецкий мало говорили друг с другом. Каждого из них занимали собственные мысли, и каждый был рад, что другой его не беспокоит. И расстались они довольно сухо, что, впрочем, часто случается между приятелями на Руси. Лаврецкий подвез старика к его домику, тот вылез, достал свой чемодан и, не протягивая своему приятелю руки, он держал чемодан обеими руками перед грудью, не глядя даже на него, сказал ему по-русски «прощайтесь». «Прощайте», — повторил Лаврецкий, и велел кучеру ехать к себе на квартиру. Он нанимал на всякий случай квартиру в городе О. Написавши несколько писем и наскоро пообедав, Лаврецкий отправился к Калитиным. Он застал у них в гостиной одного Паншина, который объявил ему, что Марья Дмитриевна сейчас выйдет, и тотчас с самой радушной любезностью вступил с ним в разговор. До того дня Паншин обращался с Лаврецким не то чтоб свысока, а снисходительно. Но Лиза, рассказывая Паншину свою вчерашнюю поездку, отозвалась о Лаврецком как о прекрасном и умном человеке. Этого было довольно, следовало завоевать прекрасного человека. Паншин начал с комплиментов Лаврецкому, с описания восторга, с которым он, по его словам, все семейство Марьи Дмитриевны отзывалось о Васильевском, и потом, по обыкновению своему, ловко перейдя к самому себе, начал говорить о своих занятиях, о воззрениях своих на жизнь, на свет и на службу. Сказал слово два о будущности России, о том, как следует губернаторов в руках держать. Тут же весело подтрунил над самим собой и прибавил, что, между прочим, ему в Петербурге поручили «депопуляризей дидей дю кадастр». Популяризировать идею кадастра, французский.